Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске я расскажу вам, что в соцсетях думают о войне Индии с Пакистаном и как блогеры отреагировали на пропагандистский фильм к 25-летию царствования Путина. В ночь на 7 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану под прикрытием масштабных военных учений на севере страны. Пакистан ответил. Тлеющий конфликт между странами перешел в горячую фазу. После страшного теракта в Кашмире, в части региона, контролируемой Индией, вооруженные люди убили 26 индийских туристов. Конфликт вокруг Кашмира имеет долгую историю, напоминает на своем канале Максим Кац.
Колония получила независимость как две отдельных страны – Индия и Пакистан. В Индии преимущественно исповедовали индуизм, в Пакистане – ислам. Отделение Пакистана было болезненно воспринято в Индии, ведь его территория считается истоком индийской цивилизации. Да что говорить, почти вся река Инд досталась Пакистану. Но главной проблемой стал Кашмир. По первости, Индия и Пакистан присоединили к себе те княжества, что находились четко на их территориях. Кашмир же находился на границе новообразованных государств. Еще и правитель Кашмира, Махараджа Хари Сингх, был индуистом, а население в основном было мусульманским. Махараджа немного надеялся, что если прикинуться ветошью при дележе, про Кашмир просто забудут и никуда присоединяться не придется. Но Пакистан это не устроило. Пакистанские племена пуштунов перешли границу и начали захватывать территорию княжества. Махараджа понял, что выхода нет, и обратился к Индии с просьбой о защите. «Индия, введи войска!» И Индия ввела. А Махараджа подписал акт о присоединении. Так начался конфликт, который длится до сих пор.
Помимо исторических, у конфликта есть и политические причины, считает политолог Аббас Галямов.
И Индия, и Пакистан не являются традиционными автократиями. Обе страны находятся в состоянии затянувшегося и периодически прерываемого демократического транзита. Политической наукой установлено, что именно такие страны воюют чаще всего, гораздо чаще государств, которые даже не начинали демократизироваться. Последние не зависят от общественного мнения и не считают нужным раскручивать маховик поиска внешнего врага, который начинающие демократии так любят использовать для внутренней консолидации.
Предыдущие конфликты удавалось погасить в том числе благодаря вмешательству извне, комментирует на своем канале журналист Виталий Портников.
Очень многое будет зависеть, конечно, от международного давления на обе страны. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио уже разговаривал с индийскими и пакистанскими чиновниками, но это не первый его разговор. Он уже проводил консультации, которые, впрочем, не смогли предотвратить индийской атаки на Пакистан и пакистанского ответа Индии. Действительно, важно понять, каков авторитет у нынешней администрации президента Соединенных Штатов и в Нью-Дели, и в Исламабаде, и насколько в этих странах будут учитывать советы и пожелания из Белого дома. А самое главное, насколько в Соединенных Штатах вообще сейчас заинтересованы в своих посреднических услугах. Мы же неоднократно с вами сталкивались с ситуацией, когда новая администрация практически демонстрировала полное отсутствие интереса к своему участию в разрешении наиболее важных международных конфликтов.
Скептически комментирует возможное вмешательство США и старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Трамп встречался с Моди в феврале этого года. Тезис «эта война никогда не началась бы, если бы я был президентом» не проходит проверку, причем уже во второй раз. В феврале 2019 года, тоже в ответ на теракт, Индия бомбила то, что сочла лагерями террористов на территории Пакистана. Это был первый удар по территории Пакистана с 1971 года. Пакистан ответил ударами по военным объектам в Индии. Тогда президентом США тоже был Трамп. Правда, уже к марту все закончилось. Было давление, в том числе со стороны США, Британии, европейцев и ООН. Но главное, что остановило конфликт, похоже, было то, что он исчерпал сам себя. Стороны наказали обидчика и тем самым спасли лицо. Индия ответила на гибель 40 своих военных в теракте. Пакистан на бомбардировку своей территории впервые за полвека. Но все завершилось возвращением сбитого индийского пилота. Есть все шансы, что и в этот раз получится короткая война, состоящая из взаимного наказания за обиды. Но если Пакистан переборщит с ответом, Индия может ответить на ответ. Тогда состоится вторая серия ударов, и если стороны не сочтут, что они достаточно спасли лицо и отомстили обидчику, может быть и третья. Пока вероятнее короткий обмен. Не потому, что Америка способна вмешаться и всех расставить по углам. Попытки будут, но после мировой торговой войны может не хватить авторитета и ощущения дружеской заботы. Вашингтон публично проявил такую высокую степень эгоизма, что ему все сложнее продать себя в виде заботливого друга и миротворца. Просто цель наказать обидчика и спасти честь может и в этот раз быть достигнута при помощи небольшой воздушной войны. А прямых захватнических целей или цели объединить разделенный народ Индия пока за пределами Кашмира не ставила.
Больше всего многих волнует то, что в войну вступили две ядерные державы. Одна из них уже использует риторику, похожую на кремлевскую, отмечает на своем канале военный аналитик Сергей Ауслендер.
Самая главная проблема – это наличие у обеих стран ядерного оружия. Я напоминаю еще раз, что единственная страна в мире, чья доктрина официально предусматривает применение ядерного оружия по своей собственной территории – это Пакистан. Понятно почему. Если вот эти планы индийского генштаба действительно правда, и если вот вся индийская армия, имеющая гигантский резерв, помимо вот, собственно, военнослужащих, 1,5 миллиона развернутых вот сейчас, попрет всей своей массой, у пакистанцев нет ни малейшего шанса их остановить, и вот для этого, собственно, применяется ядерное оружие. Это такой момент опасный. Коню понятно, что если Пакистан применит ядерное оружие, то и Индия его применит. И вот тут можно процитировать тоже одного из таких высокопоставленных пакистанских руководителей, политиков, который сказал, что мы применим, если Индия на нас нападет, то мы, значит, вот тут весь мир в труху, и что тогда не будет ни одной страны на этой планете, если на ней не будет Пакистан. Очень напоминает слова Путина в свое время, который сказал, что зачем нам такой мир, если в нем не будет России?
Речь идет о странах с огромной численностью населения, напоминает якутский политолог Виталий Обедин.
Конфликт Пакистана и Индии, грозящий перерасти в полноценную войну, из Якутии кажется чем-то несущественным, происходящим на периферии большого мира. Но при этом столкнулись не только две ядерных державы, у каждой из которых по 170 ядерных боеголовок, но и две страны с гигантским населением. Пакистан – это около 242 миллионов человек, что почти на 100 миллионов больше, чем население России. А противостоит ему Индия с 1 миллиардом 460 миллионами человек населения. Иными словами, в конфликт вовлечена сразу пятая часть населения земного шара.
Вероятность, что мировая ядерная война начнется именно в этом регионе, не нулевая, комментирует Константин Ранкс, автор книги «Мировая война 21 века» на канале Игоря Нулгрэм.
Главная моя идея была в том, что мировая война может начаться не с конфликта между главными атомными державами России и США, а как раз из многих гораздо более мелких вот точек в глобальном масштабе. И, конечно же, нельзя было забывать про ситуацию конфликта вокруг штата Джамму и Кашмир на севере Индии, где вот уже с 1947 года, с момента образования Индии и Пакистана, этот конфликт постоянно зреет, было 3 полномасштабных войны, несколько менее масштабных, последняя, если не ошибаюсь, в 2019 году. Так что, собственно говоря, это очень опасное место, учитывая, что и у Индии, и у Пакистана есть свое собственное атомное оружие. С учетом плотности населения в этих странах, любая атомная бомба, даже вот как в Хиросиме и Нагасаки, она принесла бы чудовищное совершенно количество жертв и огромные разрушения. Но тут ведь момент-то в том, что раз оно есть, это оружие, оно, как выяснилось, не является гарантией против обыкновенной войны.
При этом часто звучит аргумент, что если бы у Украины было ядерное оружие, Россия воздержалась бы от вторжения, напоминает политолог Федор Крашенинников.
У Индии с Пакистаном все очень запущено, но вот что важно отметить. Наличие у страны ядерного оружия никак ей не гарантирует, что соседняя ядерная страна воздержится от нападения на нее. То есть история, что если бы у Украины было ядерное оружие, то ничего бы не было, кажется довольно сомнительной.
И все же ядерное оружие остается механизмом сдерживания, комментирует на своем канале политолог Владимир Пастухов.
В общем, никогда ядерное оружие не рассматривалось как нечто, что полностью исключает и предотвращает конвенциальные войны. Оно рассматривалось скорее как нечто, что позволяет вспыхнувшим этим войнам не перерастать в экзистенциальные войны. Все-таки разные вещи. Вот давай сейчас делить конвенциальные войны и экзистенциальные войны. То есть войны, которые нацелены на достижение прямой и понятной военной победы над оппонентом. Это вот то, к чему, собственно говоря, Украина на словах, по крайней мере, стремится в течение последних...
Какая война у тебя?
Экзистенциальная. То есть та, которая направлена на полное окончательное уничтожение противника. Не путем его выматывания, а путем, собственно, нанесения ему стратегического поражения, которое он не сможет перенести. Вот, с моей точки зрения, эту свою задачу, не допустить перерастания конвенциальных войн в такие экзистенциальные войны, ядерное оружие решает и в случае Индии и Пакистана. Кстати, ну вот внутренне, я не знаю, у меня ничего не щелкало эти недели внутри, хотя заголовки газет пестрели словами «Третья мировая на подходе», «Третья началась».
Но и в Третьей мировой можно увидеть положительные стороны, как это делает политический аналитик Иван Яковина.
Мне, конечно, Индию и Пакистан жалко, но сейчас мысли о другом. Индия, надо думать, сейчас будет закупать намного меньше российской нефти, чем прежде. Для нас это даже хорошо. Большие проблемы для всех начнутся, если война перерастет в ядерную. При массированных термоядерных бомбардировках в стратосферу поднимется огромное количество пыли, которое будет там болтаться очень долго, закрывая от солнечного света поверхность Земли. Тут уже появляются варианты с резким похолоданием, неурожаями и голодом в масштабах всей планеты. Впрочем, при таком раскладе РФ на несколько лет почти полностью превратится в ледяную пустыню, где жить будет вообще невозможно. В общем, поводы для оптимизма есть и тут.
Скорее всего, этот циклический конфликт исчерпается, не доходя до ядерной стадии, комментирует директор Института азиатских исследований Султан Акимбеков на канале «Редакция».
Каждый раз идут боевые столкновения, обстрелы, ну, такого локального характера. А потом оно переходит на процесс взаимодействия какого-то. И опять стороны выстраивают отношения, опять открывают торговые отношения. И потому что у них выбора нет, они все равно должны экономически развиваться, отношения. Но в то же время они должны сохранить лицо. Это же Восток. Нужно продемонстрировать свою решительность, мощь. Ну, например, вот этот раз там авиацию, как бы там Пакистан заявил, что кто-то они сбили там, но потом выяснилось, что это не так. Но если мы вспомним конфликт, например, 16-го года, там вообще боевые действия в воздухе шли. И был сбит один МиГ-21, кстати, был сбит пакистанцем индийский МиГ-21. Пилота потом передали обратно. Потом был сбит вертолет. Ну, то есть это такая история, которая повторяется. Да, бывают элементы более жесткие, например, ледник Сиачен, совсем жесткий, говорят, по последним меркам. Бывает менее жесткий, но тем не менее, вот этот цикл, он все равно идет.
А россиянам стоило бы воздержаться от некорректных сравнений, пишет российский правозащитник Сергей Давидис.
Удивляет, когда вроде бы выступающие против войны россияне иронически уподобляют Индию России, вопрошая, где же санкции против Индии, сравнимые с санкциями против России. По-моему, в этом есть явный элемент непристойности.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Российский государственный телеканал «Россия-1» показал пропагандистский фильм своего кремлевского корреспондента Павла Зарубина о Владимире Путине, приуроченный к 25-летию его пребывания у власти на высшем посту в стране. Полуторачасовое видео с разговорами российского президента на его любимые темы ничем новым публику не поразило. Все обсуждают в основном постановочный визит журналиста в квартиру Путина в Кремле. Этот эпизод пересказывает журналист Александр Макошенец на канале «Популярная политика».
Они подходят к холодильнику, он говорит, ну что у меня тут есть? У меня есть кефирчик. Он говорит, чем вас побаловать? Зарубин говорит, да ничем не надо, может, интервью запишем. Путин такой, нет, сейчас посмотрим. Значит, достает кефир какой-то, потом достает ряженку. После этого показывает конфеты с надписью «Президент». Это конфеты, которые подарил ему Лукашенко. И это все происходит в каком-то очень странном антураже. Они потом садятся за стол, там стоят бананы, которые почему-то натянуты пленкой. То есть, видимо, Зарубину нельзя угощаться этими бананами. Вот. И вот в этом есть хотя бы какая-то жизнь, да, то есть в этом есть какой-то интерес. Потому что в какой-то момент Зарубин начинает опять какую-то хрень задавать про там что-то про импортозамещение, что-то у него спрашивают. Уже час этого фильма идет. Но он начинает задавать вопрос. В какой-то момент Путин такой: а хотите, вот я вас угощу? И показывает ему какую-то бруснику, которую он с медом перемешал. Вот. Зарубин не может от этого отказаться. Путин идет за этой, за какой-то кружечкой для того, чтобы переложить эту бруснику, угостить. Они начинают обсуждать эту бруснику. Как бы просто становится понятно, что, видимо, самому Путину уже неинтересно в этом всем сниматься. Но потом как бы зрителю, да, продают это как нечто максимально эксклюзивное. Просто потрясающая информация. Путин ест бруснику с медом.
Выглядит путинское жилье в Кремле традиционно богато, пишет Альфред Кох.
Особенно смешно было слушать в интерьерах, в которых рябит в глазах от сусального золота и прочей купеческой роскоши, рассуждения Путина о том, что у россиян духовные ценности превалируют над материальными. Но и это все тоже не новость. Путин понятен до деталей и скучен в своей банальности. Он и его квартира есть воплощение мечты российского обывателя о правильном царе и о настоящих царских покоях. Его эстетика – это гибрид атласных игральных карт со сталинскими снопами и знаменами. Но ведь это и есть эстетика русского народа. И в этом смысле Путин адекватен своему народу.
При этом от путинской квартиры разит казенщиной, комментируют Виктор Шендерович и Дмитрий Бойков на канале Александра Плющева.
Слушайте, ну я вот в этой квартире, вот меня оставить в этой квартире одного, у меня крыша поедет довольно быстро, но это же жуть. Это жуть, вот эта казенная, ну, просто абсолютно мертвая. Там не ступала нога человека в этом жилье. Это мертвое. И оттуда веет холодом номенклатурным. Это мертвое. Там везде овальные бирочки же на каждом да. предмете мебели. Там же ничего нет его. Он не накопил ни одной своей вещи за жизнь.
Кощей бессмертный, у которого кефир протекает между ребер. Довольно страшное зрелище.
Ну, это просто действительно, это сильный пейзаж. Это вот 100 лет одиночества совершенно.
Да, там...
И полковнику, или лучше сказать, полковнику никто не пишет.
Ничто.
Вот если бы он из холодильника достал пару стаканов крови...
Это было бы, да.
Да, одна российская, да, другая украинская, да. как минимум. Там еще стаканчик сирийской крови. Грузинской, там должны быть стаканчики.
Ну, Пикассо был более откровенный человек.
Да, да, да.
Если это прячется в другом холодильнике.
Да, в этой из другого холодильника просто.
В процессе обсуждения визита Зарубина на кухню к президенту почему-то никто не вспомнил анекдот про Путина и холодец, в котором Путин встает среди ночи, направляется к холодильнику, где стоит холодец, открывает дверь, холодец дрожит, а Путин говорит ему: «Да не бойся ты, я за пивом». Теперь в этом месте уместнее смотрелся бы кефир. Впрочем, недостатка в шутках после показа фильма все равно нет. Леонид Анцелович.
Вспоминается одесский анекдот. Портного спросили: «Фима, а если бы ты был царем? Я бы жил лучше, чем царь. Как? В течение дня я бы правил, а вечерами немножко шил. Президент Путин в течение дня правит, а по вечерам подрабатывает рекламой кефира».
Эпизод с кефиром так популярен просто потому, что больше ничего живого в фильме нет, пишет журналистка телеканала «Дождь» Анна Мангайт.
Россияне, посмотревшие фильм «Зарубина о Путине», запомнили только кефир, который обнаружился в его холодильнике. Пескову даже пришлось объясняться про кефир на сегодняшнем конференц-холле с журналистами. По мнению Пескова, дело не в кефире, а в любви россиян к президенту. Хотя на самом деле любовь к кефиру – его единственная человеческая черта, которая открылась зрителям в этом подхалимском кино.
Но в целом Зарубину не удалось показать Путина живым человеком, комментирует кинорежиссер Виталий Манский на канале «Ходорковский лайв».
Фильм Зарубина естественным образом нацелен на то, чтобы убедить или подтвердить, или в очередной раз напомнить, что в России на протяжении 25 лет правит величайший из величайших. Есть два возможных, ну, таких самых очевидных направления. Это либо возвеличивание, типа «Триумф воли» Лени Рифеншталь и все прочие аналоги этого стиля, или, ну, что-то такое очеловечивание, такой вот заботящийся о нуждах рамках своей паствы прозорливый, чувственный лидер, так сказать, рефлексирующий. И Зарубин, даже не могу сказать команда Зарубина, они пошли по пути очеловечивания своего персонажа. И это, конечно, минное поле. И это минное поле они не прошли, потому что довольно-таки сложно очеловечить, так сказать, персонажа, который закрыт на все пуговицы, который предъявляет свою личную жизнь в виде пустой квартиры.
Еще один эпизод фильма, который привлек внимание блогеров, это путинские слова о подготовке преемника, комментирует политик Кирилл Гончаров.
«Признаю, я поддался на громкие заголовки в телеграм-каналах и посмотрел фильм Павла Зарубина про Путина. Интервью там буквально из 3-4 вопросов, один из которых про занятия в тренажерном зале, второй – ест ли президент на ночь, а вот третий – внезапный по своей смелости, но очевидно, что подготовленный, про преемника. Путин лениво ответил, что готовит его, а тот, в свою очередь, должен пользоваться поддержкой народа. Остальное – это перемешки кадров новостей и репортажей самого Зарубина. Теперь меня терзают два вопроса. Первый. Для чего был снят этот фильм? Второе. К чему был вопрос про преемника, который вообще не вытекал из хода сюжета?
Преемников у Путина будет не один, а целых 4, саркастически комментирует на своем канале Александр Невзоров.
Но бедняжка Путин, как выяснилось, оказывается, изуделся весь, исчесался. Он днем и ночью думает о преемнике своей власти. Извелся, бедолага. Действительно, извелся, ибо найти вторую такую же тварь, как он сам, будет непросто даже в России. Задача действительно очень сложная. Преемник, наследник путинской власти должен точно так же, ну, по его мысли, по мысли упыря, должен любить человечью кровь и не уставать ее сосать. Он должен быть так же подл, как Путин, так же безжалостен, так же мелочен и до макушки накачан всяким бредом из конспирологических брошюр и графоманских фолиантов Дугина. То есть не зря терзается кремлевский фюрер. Не зря с тоской посматривает вокруг себя, потому что вся его комарилья, конечно, для такой роли она мелкотравчата. Но поскольку Путин заварил с дуру вот такую кашу, что не расхлебать уже никому, история, вероятно, назначила ему сразу не одного, а аж 4 преемников. И они, эти преемники, они не будут ждать ни путинской смерти, ни его отставки. Они явятся внезапно, и первый преемник будет на коне цвета снега. Он затопит все пламенем и стонами изувеченных. Курганы из мертвых голов вырастут повыше Останкинской телебашни. Второй преемник на красном коне обеспечит население неизбывной болью, виселицами, слезами и вечной агонией. Под копытами третьего черного всадника излохматятся карты империи и рухнут города. Ну и на десерт, на бледном коне, явится спец по континентальным катастрофам и своей костлявой десницей, вероятно, сотрет и саму память о стране. Но никаких других вариантов, честно говоря, при всем желании все равно не просматривается.
Разбору неизбежно подверглись и псевдоисторические заявления Путина. Дмитрий Колезев.
Пропагандистская работа запомнится подобострастными вопросами, нативной рекламой кефира из «Перекрестка» и туманными рассуждениями про преемника и ядерное оружие. А еще новой порцией исторических изысканий Путина на тему «Почему нас так не любит Запад?». Да это даже не в нас дело, все еще со средневековья тянется. Действующий глава государства явно пытается списать свои ошибки на наследие далеких веков. Очевидно же, что до 2022 или, по крайней мере, 2014 года никто не мешал России свободно взаимодействовать со всем миром, и мир в обмен не требовал от Москвы ни территориальных уступок, ни религиозных экспериментов. Теперь Путин пытается убедить, что корни нынешнего конфликта уходят в глубину веков, мол, Запад до сих пор таит на нас обиду за нашу приверженность своей вере. Но это псевдоисторическая пропаганда.
Название фильма должно стать пророческим, иронизирует на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шительман.
Я бы, честно говоря, от этого названия фильма оставил бы только «Путин 25 лет». Потому что это наша мечта. Ну, хотя бы 25 лет для Путина, согласно Гаагским законам, согласно решению Гаагского трибунала. Но фильм называется пока «Россия, Кремль, Путин. 25 лет». Фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина. Вот это меня потрясло тоже, что Павел Зарубин, оказывается, не главный автор. Главный автор Саида Медведева. Я даже не знал, что внучка Медведева зовут Саида, но век живи, век учись. Еще этот фильм я бы назвал «Трое под Простоквашино», в хорошем смысле этого слова. «Трое под Простоквашино». И вот это, пожалуй, главный сюжет, который я смог из этого фильма извлечь. Там было сказано много слов в этом фильме. О нашей войне мало, честно говоря, больше про какую-то великую историческую дружбу с китайскими народами. Опять он полез в этих Рюриковичей, как там древние шведы гоняли каких-то русичей, все вот эти дела.
Многие комментаторы отмечают и скрытое признание Путина, что он готов был открыто ввести войска в Украину еще в 2014-м. Илья Будрайцкис.
В недавнем фильме Путин, вероятно, впервые настолько открыто признает, что 8 лет готовил страну к большой войне, к фронтальному противостоянию с коллективным Западом. В 2014-м неизбежность этого противостояния была очевидна для самого Путина, но не для российского общества. Потребовалась масштабная работа в сфере безопасности для того, чтобы к февралю 2022-го население покорно приняло войну и оправдало ожидания своего президента. Минские соглашения, таким образом, дали необходимую паузу для этой подготовки.
Михаил Фишман.
В фильме Зарубина Путин опять вспоминает, как Меркель и Олланд надули его с Минскими соглашениями. Вместо того, чтобы исполнять их, хотели дать Украине время. А через запятую, буквально, объясняет, почему они были правы. Он бы и тогда напал, как сделал это в 2022-м, но был еще не готов. Мы не могли приступить к каким-то резким движениям.
Вот и все выводы из этого пропагандистского шоу с кефиром. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Наши сетевые обзоры по-прежнему выходят в понедельник и четверг. Спасибо всем, кто остается с нами. И до скорой встречи.